Приветствую вас, дорогая церковь. Благодарен братьям, друзьям и церкви за гостеприимство. Если бы я не бодрствовал, я бы начал задуматься над словами братьев. Они говорят, тебе, может быть, понравится. Но я бодрствую, помню о жене, о троих детях, о церкви своей, которым кажется наоборот. Они говорят, ого, когда же уже подойдет тот момент, тот, когда у меня билет в обратную сторону. И они тоже бодрствуют. И они бодрствуют и думают, чтобы время сократилось. Поэтому действительно спасибо. И интересно, и приятно видеть любовь вашу, оказанную ко мне. Но мы в этих рамках, да, в этих рамках, где мы должны наблюдать за собой, где мы должны снова и снова бодрствовать. Вообще интересно это слово. И вот брат прочитал отрывок, на котором я хотел окончить то слово, которое, ну, говорить для церкви от Господа. И брат прочитал, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы бодрствовали. И это слово, оно имеет такое значение, чтобы мы постоянно наблюдали, чтобы мы в какой-то мере были разбуженными или просто быть бодрыми, а мы, молодежи, шутим, ну, добрыми, да, быть бодрыми. Я вспоминаю свое время, когда еще пришлось служить в советской армии, и там, знаете, такие не всегда удобные для человека порядки, правила, где-то дедовщина, где-то просто, ну, неразумные требования, строгость. И я наблюдал, как мой организм может адаптироваться. Когда, вы знаете, вот время подъема утром, там, в 6 утра или другое время, ну, таким резким-резким криком там или специальным звуком всех будили, но это был просто шок. Шок, это любой спящий, он просыпался, и нужно было быстро так вот, знаете, в строй выстроиться. И выстраивались, перекличка, и потом можно было там уже в санузел идти или как-то. Вы знаете, настолько неудобно было от организму получать эти стрессы, что буквально, ну, может быть, пару недель, и сам организм настраивается, он встает и пробуждает себя раньше. Он пробуждает себя заранее. И тогда ты уже немножко можешь, поразмышляя, размыслив, вставать или что, но в это время, когда нужно будет уже стоять в строю, ты уже просто готов уже морально, готов физически встать и соображать то, что происходит вокруг. И вот это слово «бодрствуйте», оно настолько мне запомнилось в связи с этими событиями, когда просто организм не мог расслабиться, просто не мог расслабиться. Ты лежишь, а слух не спит. Ты спишь, а слух не спит. И он должен ловить все, что происходит вокруг. Почему? Ну, может быть, какие-то опасности, может быть, просто что-то неприятное, и все. И вот поэтому организм ловил, да. И я вспоминаю вот это состояние, как состояние, когда постоянно бодрствуешь. В первом послании к Коринфянам, 16 главе, апостол Павел тоже пишет интересное такое, интересное напоминание или пожелание церкви в Коринфе. Мы еще немножко вспомним, какая это была церковь. Ну, он пишет вот с 13 стиха, 16 глава, 13 стих и 14 мы прочитаем все вместе. 1 Коринфянам, 16 глава, 13 и 14 стихи. Здесь написано так. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Все у вас да будет с любовью. Мне хотелось обратить внимание на вот этот 13 стих, где написано «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Для чего нам это нужно? Для чего нам нужно вот это бодрствование? Мы часто проводим время с детьми-сиротами, учим, ну, много у нас уроков с ними, таких разных встреч есть. Я наблюдаю, как важно разделить время практики, время теории и время практики. Потому что когда, ну, просто мы говорим о чем-то, когда просто идет эта теория, всем все понятно. Им кажется все это таким далеким. Да я умею деньги там планировать, как тратить, это уже после выпуска. Или еще что-то. Им все кажется все такое легкое, все понятное. Да и нашим детям, в наших семьях так же кажется. Но когда они соприкасаются уже с практикой, то, чтобы это делать, вот тогда начинаются вопросы. А как это, а как то? Хорошо, если кто-то помнит наставления, вспоминает и может их применить. Я когда читаю об этом слове, об этом повелении бодрствовать христианам, вы знаете, я нахожу, что мы, Вот мы находимся в этой позиции уже не когда мы что-то изучаем, это вот для кого-то, для какого-то определенного времени, а это уже для нас нужно. То есть мы это должны применять сейчас. Мы уже в том времени, где практически мы должны это показать все же. Не просто это отдаленное, а это для нас в сегодняшнем дне. То есть это должно касаться каждодневного нашего хождения пред Богом. И когда мы просматриваем первое послание Коринфянам, может быть, вы прочитывали не так давно или помните описание, толкование исследователей Библии, то вы помните, что в этой церкви было много-много того, что недостойно было звания Христова. Много. Хотя апостол Павел так интересно обращается к ним, говорит, церкви Божией, в начале, да, в первой главе читаем, освященным во Христе Иисусе. То есть в какой-то мере он их вообще не отделяет. Он все же их считает за церковь, но кажется, что было нормальным для них как раз вот состояние не бодрствования, а состояние какого-то оцепенения, морального, духовного оцепенения. Они просто могли вечерю даже Господню превратить в что-то, что Павел говорит, то, как вы собираетесь, это совсем не значит, что это вечеря воспоминает страдания Христа. И там он приводит примеры, да, когда они кто-то съедал, кто-то даже напивался, а кто-то и голоден оставался. И тут уже смотрели, как бы где что там делить правильно, и не могли уже правильно вспоминать о жертве Христа. Они не бодрствуя, они позволяли языческим идеям приходить в их церковь, привычкам прошлого, опять снова ставать какими-то значущими. И они вот то, что было от прошлой жизни, снова применяли в настоящем. И они нарушали верность Господу, они нарушали дружбу друг с другом. И почему я говорю, что это время практики, что это не просто теория там и по-другому как-то можно понимать, где кому. Это бодрствовать тоже, это наше призвание. Вот вам пример этой церкви. Не бодрствуя, они подставляли человеческую мудрость на место Божьего Слова. Это в первой главе мы можем прочитать, когда они просто мудрствовали по-человечески, а Божье Слово было дальше. Они разбивались на группки, и Павел пишет, разве это правильно? Да что это я слышу? Кто-то Павлов, кто-то Аполосов, кто-то Кифин, кто-то говорит, я Христов, я лучше всех. Не бодрствуя, они были способны доходить до такого, чтобы делиться на группки и выяснять, кто же из них главнее, кто же, какая же из них выше или святее. Они просто были безнравственны. И есть указание в 5 главе о том, насколько важно хранить себя и соблюдать чистоту какую-то, соблюдать нравственность. Доходило до того, в 6 главе описано, что они таскали друг друга по судам. Они не могли между собой разобраться, а может быть, просто даже остаться обиженным, если вторая сторона не готова идти навстречу, да, чтобы разбираться. И он пишет так, неужели вам лучше было бы вам остаться обиженными, чем вы берете в свои руки опять это все и идете судитесь у язычников, не просто на стороне, а у тех, которые вообще ничего не значат в церкви. Почему так происходит? Не бодрствовали. Они неправильно представляли понятия о браке и безбрачии в 7 главе, об этом пишет апостол Павел. Они просто потворствовали своим прихотям в 10 главе, они могли участвовать там и в чашах, которые противоречат Господним, да, в чаше бесовской, и тут же в чаше Господней. И Павел говорит, не может так это быть. Они просто неправильно понимали и использовали свои духовные дары. Мы это видим в 12-14 главе, где апостолу Павлу приходилось разъяснять, как же, что главнее, да, вообще, прежде всего, любовь, 13 глава, а потом он пишет о пророчестве, чтобы ревновать не о чем-то там, о языке или еще о чем-то, ревнуйте о том, что пророчествовать, ревнуйте о том, чтобы все это было к назиданию церкви, а не чего-то, не кого-то. И вот он снова-снова говорит им о том, что неправильно они понимали свои духовные дары, да, и как итог, наверное, это все же 13 глава, они просто не имели любви. Кто-то что-то готов был делать, жертвовать ради Господа, но они не имели любви. И Павел пишет, даже если тело отдам на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Почему так происходило? Они жили во времени, где нужно было практически уже помнить, практически где-то бодрствовать, но этого не происходило. И они не бодрствовали. Вы знаете, точно так в нашей духовной жизни мы можем почему-то скатываться, потому что мы не бодрствуем. Тот пример, который я привел в начале о времени армии, да, может быть, это сильно неправильный, жестокий пример, где бодрствовать. Но делать анализ, наблюдать за своей жизнью мы должны. То есть нам не нужно каких-то стрессов получать в бодрствовании, но если есть что-то неугодное Господу, да, лучше получить стресс, раскаявшись, может быть, перед Богом, а может быть и перед церковью, но чтобы снова-снова быть близкими Господу, чтобы иметь эту близость, эту святость, без которой никто не увидит Господа. Поэтому вот этот совет «бодрствуйте», он не только звучит как какая-то теория, он не только звучал как практика для Коринфской церкви, потому что мы обратили внимание, что не бодрствуя, они доходили вот до такого нехорошего состояния, неправильного состояния, но это звучит и для нас. Потому что не бодрствуя, мы тоже склонны, способны себе что-то простить больше и сказать, там у меня случайно получилось. А если брат или сестра так же поступят, мы скажем, о, грешник, да. И как-то вот не бодрствуя, мы почему-то себе можем больше простить или что-то приписать и просто неправильно строить свою жизнь и попасться в какие-то козни, которые строит дьявол. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня помнили о том, что Бог призывает нас бодрствовать в вере. Бодрствуйте, стойте в вере. Это призыв звучит и для нас. Много мест в Писании, не так много времени у нас, я делаю вывод по прошлому четвергу, по прошлому собранию. Буду зачитывать, если сможете, успеете, открывайте это места Писания. 1 Петра, 5 глава, 8 и 9 стихи. 1 Петра, 5 глава, 8 и 9 стихи. Там написано, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, вот ходит для того, чтобы напасть, как рыкающий лев, для того, чтобы сделать какое-то зло, причинить зло, чтобы просто, оторвать вас, как-то, чтобы, просто вот так вот поступать, чтобы вы не имели этого общения с Богом и с церковью. Противник ваш, дьявол, он, его цель, его направленность на то, чтобы как-то увести вас в сторону. 1 Петра, 5 глава. Поэтому для чего мы можем бодрствовать? Мы должны быть начеку против вот этих козней дьявольских. Да, как вот все стратегические приемы сатаны можно так вот соединив в три принципа, прямо или косвенно соединить в три принципа. И это написано 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих, где описано «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». И вот в этом мы должны бодрствовать, чтобы сатана, показывая нам желание очей, да, или желание плоти, или желание нашей такой гордости житейской, да, вот где-то гордившись, чтобы мы не уклонились. Мы должны бодрствовать. Бодрствовать, чтобы быть начеку от этих козней дьявольских, от того, что сатана старается ставить препятствия. Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих, написано так. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Не бодрствуя, мы можем попадать в разные искушения. Не ища Божьей помощи в молитве, мы просто не заметим этих искушений. Когда закрыты духовные глаза, легче впадать в грех. Иногда со стороны наблюдаешь, казалось бы, можно видеть это, а кто-то не видит. Кто-то не видит, что это грех, что это искушение. Они становятся на этот путь, избирают себе эти цели. И может, бывает поздно или далеко человек зайдет, когда уже, когда уже его глаза открыты, или кто-то другой поможет раскрыть ему глаза по-другому, глянуть на его состояние. Поэтому нам нужно бодрствовать, чтобы избежать, чтобы не впадать в эти искушения. Бодрствовать. Для последнего времени много описано о том, что будут и те, кто хочет увести, захочет увести в сторону. 2 Петра, 2 глава, 1 стих, мы читаем такие слова. «Будут и лжеучители, которые введут пагубные ереси». И опять нам надо бодрствовать, чтобы не поддаться на это. Бодрствовать, чтобы не впасть в какое-то лжеучение. И даже будут появляться такие церкви. 2 Тимофея, 4 глава, 3 и 5 стих написано, что по своим прихотям будут избирать себе учителей. По своим прихотям. То есть это, и дальше написано, и от истины отвратят слух. А ты же будь бдителен во всем. Это не просто будет человек, который сам в заблуждении и сам вот как-то ушел в сторону, но это уже будут группы людей, или если можно сказать в кавычках эти церкви, которые избирают то, что им нравится, то, что им хочется слышать, а не то, что есть истина. Почему может это происходить? Потому что они не бодрствовали. Потому что они не бодрствовали. Итак, призыв в Писании есть к тому, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы правильно поступали, чтобы мы распознавали наперед и видели, как то или другое событие. И вот мы говорили о том, что в бодрствуя мы должны уметь отразить или распознать атаки дьявола, да, когда он пытается что-то ставить препятствия какие-то. Мы должны смотреть о себе бодрствуя, чтобы не впадать в искушение. Мы должны смотреть вокруг, чтобы не попадаться в лжеучение и не быть таким самим, да, чтобы не уводить в сторону. Есть один пример такой, он есть в книжечке «Сеется семя», Яков Левин. Может быть, вы поправите меня, он о народе, о древнем народе Америки. И вот он говорит, что неведомо каким образом, но народы Америки, коренные народы Америки знали, что должен прийти с неба, должен вернуться с неба белый Бог, который имел раны на руках, который страдал за них, и когда, который покажет им просто путь, как надо идти. Вот когда, вот они знали, неизвестно откуда, но они имели вот такое, из уст в уста передавали в своем народе в такое поверье. И вот когда первооткрыватель Колумб, Америго и капитан Кук сошли на берег Америки впервые, то индейцы были безмерно удивлены, и они спрашивали, почему ты пришел с моря, а не с неба, белый Бог. Читали вы эту историю или нет, но Яков Левин пишет в сборнике примеров такой пример, что эти народы коренные, они были удивлены, почему ты пришел с моря, а не с неба, белый Бог. То есть они увидели белого человека, они приняли его за того Бога, которого ожидали, и они приняли на самом деле завоевателя, они приняли за Спасителя, за Спасителя Христа. Вот смотрите, а Библия учит нас, чтобы мы внимали, чтобы мы понимали, чтобы мы вникали, и чтобы мы распознавали, где ложь, а где истина, чтобы мы не верили лжепророкам, да, чтобы мы знали, что эти вожди, они ведут к погибели. И вот эти индейцы, они пришли в сомнение только из-за цвета кожи. То есть они увидели цвет кожи, и вот так вот, не бодрствуя, может быть, не удостоверившись во всем остальном, они приняли их за спасителя, а на самом деле и поэтому легко было им завоевывать. Они, не бодрствуя, впали вот в такое состояние. Поэтому как важно быть нам, уметь распознавать состояние свое, чтобы бодрствовать, чтобы не впадать в эти искушения, чтобы можно было противостать против козни дьявольских, чтобы распознавать ложь и истину и оставаться в том, что угодно Богу. И что еще нужно, чтобы бодрствовать? Марка 14 глава 38 стих написано, бодрствуйте и молитесь. И вот здесь я хочу подчеркнуть, молитва нужна. И еще, когда мы читаем о пришествии, втором пришествии Иисуса Христа, везде написано опять, ожидать да бодрствуя. Бодрствуйте, чтобы мы могли быть, опять же, в должном состоянии, в этом состоянии, в правильном состоянии, встретить нашего Господа Иисуса Христа. И тут нужно бодрствовать. Матфея 24 глава. Брат уже читал. Я только 42 стих прочитаю. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Итак, нужно бодрствовать, остерегаться плохого, но нужно и бодрствовать, чтобы не пропустить вот то доброе. в молитве. Кто из вас скажет, что не нужно бодрствовать в молитве? Ну, может быть, месяц, может быть, кому-то год, но в молитве нужно бодрствовать. И если мы не бодрствуем, если мы не наблюдаем за собой, за своей молитвенной жизнью, она будет угасать. Так или не так? Так как-то оно все может войти в привычку, как-то все. И вот бодрствуйте, молитесь, и молитва, она укрепляет нас в том, чтобы снова и снова мы шли путем Божьим. Это как пульс, это как сердцебиение. Ефесянам 6:18 написано: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством». Постоянно, всегда и обо всем молитва. И вот мы должны бодрствовать, чтобы молиться, чтобы не останавливалась наша молитвенная жизнь, и мы должны бодрствовать, чтобы быть готовыми ко встрече с нашим Господом Иисусом Христом. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Написано 2 Петра: придет же день Господень, как тать ночью. Неожиданно, как воры могут приходить, да? Неожиданно. Вот почему нам нужно бодрствовать. Есть еще один пример. Во времена президента Эйзенхауэра один мальчик в Вашингтоне болел лейкозом, рак крови, да. И врачи сказали, что жить ему осталось одну неделю. И как-то родители спросили этого мальчика: что бы ты хотел, чтобы мы для тебя сделали? И он говорит: я бы хотел увидеть нашего президента Эйзенхауэра. И вот как-то этот диалог просочился в газету, и за завтраком президенту говорят об этом, что есть мальчик тут рядом, да, который имеет такое желание, который, ну, так скоро умрет. И президент решил сразу, не оставляя на потом, решил сразу проведать этого мальчика. И когда отец открыл дверь в пижаме, не причесанный, не бритый, а там стоит президент, да, отец и мальчик были очень смущены. Через 4-5 минут президент уехал, то есть переговорив с этим мальчиком немного, уехал, а отец говорит: я бы отдал все, что имею за то, чтобы вернуть время и встретить президента в хорошем виде, да, причесанным, одетым, готовым к этой встрече. И вы знаете, Христос придет точно так неожиданно. Да, есть желание. Было желание в этой семье. И они не знали, они не планировали приезда. Открыли дверь, кто там в такую рань. А здесь президент приехал проведать этого или посетить этого мальчика. Друзья, так Христос. Мы имеем цель, мы имеем желание иметь встречу с Ним, быть на небесах. Но что мы для этого делаем? Готовы ли мы? Бодрствуем ли? Мне хотелось бы вот это пожелать для каждого из нас, как сказано и для церкви, и в Коринфе, как сказано в общем, Христос говорил своим ученикам, чтобы они бодрствовали, и мы. Давайте бодрствовать, стоять в вере, чтобы достигнуть того, к чему мы идем. И это нам нужно для того, чтобы и быть начеку против сатаны, чтобы беречься искушений, чтобы нам не попадать под власть лжеучителей, да, не уклоняться в ересь, для того, чтобы наша молитвенная жизнь была правильная, и для того, чтобы быть готовым ко встрече со Христом, когда Он придет второй раз. Пусть Господь поможет нам в этом, и пусть наша жизнь, она будет, знаете, добрым примером для тех, кто рядом с нами. И Ему за все слава. Аминь. Помолимся? Пожалуйста, помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Тебе не безразлично наше состояние, и Ты, зная о слабостях, Ты говоришь об этом важном, чтобы мы всегда были разбужены, всегда были бы начеку, и мы видели происходящее правильно. И прошу, сохрани нас от всего нехорошего, Боже, и помоги нам хранить себя, чтобы мы имели правильную молитву и правильное ожидание Тебя, чтобы мы могли распознавать Твой приход и не ошибиться в этом. Господь, Ты к этому призываешь, и как многие, еще не знающие Тебя, хотят это видеть в нас, это нашу веру, наше упование, Боже, и через это они готовы снова или больше времени познавать Тебя, больше времени уделять для познания Тебе. Господь, прошу, благослови каждого верующего бодрствовать, молиться И пусть через это будет тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.